Большим открытием для советского театра явилось исполнение народным артистом СССР Игорем Владимировичем Ильинским роли Акима в спектакле Малого театра 1956 года «Власть тьмы». Для актера Ильинского и режиссера Равенских суть образа и всего спектакля заключалась в раскрытии нравственно-этического начала творчества Толстого. Ильинский и театр отошли от привычной традиционной трактовки Акима как беспомощного, покорного, не от мира сего созерцателя тьмы жизни. Аким Ильинского стал носителем светлого, положительного начала. Своим исполнением Ильинский утверждал нравственную чистоту русского человека из крестьянской среды, его извечную тягу к правде и справедливости, идущую спокон Древней Руси. Это, в свою очередь, придавало и образу, и спектаклю особую поэтическую окраску, при столь характерной для Малого театра скрупулезной верности деталей быта. Аким Ильинского — человек добрый, но при этом твердого характера. Он обостренно реагирует на все скверности жизни. Его природное благородство не позволяет ему спокойно взирать на зло и бесчеловечность, которые чинят вокруг него люди.
На, деньги твои прибери. Куда ж собрался, надевши-то?
А пойду я, простите Христа ради.
Арсена, куда пойдешь с ночным делом?
Не могу я, значит, в вашем доме-то я не могу, значит, быть не могу, простить.
Куда ж ты отчаянно?
Уйду, потому, значит, нехорошо у тебя. Значит, нехорошо, Микишка, в доме, нехорошо. Значит, плохо ты живешь, Микишка, плохо. Уйду я.
Ну, будь толковать, садись чай.
Что же ты, батюшка, перед людьми стыдно будет? На что ж ты обижаешься?
Обиды мне-то я никакой нет, обиды нет, да. А только-то я вижу, я, значит, все к погибели, значит, сын мой. К погибели сын, значит.
Ну, какая погибель? Ты докажешь.
Погибель-то погибель. Весь ты в погибели. Я тебе лето что говорил?
Мало ли что ты говорил.
Говорил я тебе-то и про сироту, что обидел ты сироту. Марину, значит, обидел.
Не помяну. Про старые дрожжи не поминать дважды. То дело прошло.
Прошло? Не, брат. Это не прошло. Грех, значит, за грех цепляет, за собой тянет. И зовется Микишка в грехе. Зовет ты. Погруз ты, значит?
Садись чай пить, вот и разговор весь.
Не могу я, значит, тебе чай пить. Потому от скверности, а то и, значит, тебе гнусно мне. Дюжа гнусно. Не могу я тебе с тобой чай пить.
Ну, конетелит, ну иди к столу-то.
Ты в богатстве-то, как в сетях. В сетях ты, значит. Эх, Микишка, душа надобна.
Какую ты имеешь полную праву в моем же доме меня упрекать? Ты что в самом деле пристал? Что тебе мальчик дался за виски драть? Они что-то оставили?
Это точно. Слыхал я на четыре тае, что отцов-то за бороду трясут, значит. Да на погибель это, на погибель, значит.
Мы живем у тебя не просим, а ты ж к нам пришел с нуждой.
Деньги? Деньги твои, вон они. Побираться, значит, пойду, они тае. Не возьму, значит.
Да ну будем, что серчаешь, ну компанию расстраиваешь.
Пусти, не останусь. Лучше под забором переночую, чем в пакости твоей. Тьфу, прости, Господи.
Вот тяна.
Опамятуйся, Микита, душа надобна.
Нравственно-этическая тема Толстого заняла заметное место в творческих исканиях многих советских актеров. Новая веха в освоении этой темы на сцене – работа народного артиста Советского Союза Николая Константиновича Симонова в спектакле Ленинградского академического театра имени Пушкина «Живой труп». Тончайшая психологическая гамма найдена Симоновым для выражения сложных духовных исканий Феди Протасова. Протасов Симонова – красивый человек в самом широком смысле этого слова, красивый и душой, и лицом, и сердцем. Герой Симонова – человек чуткой совести и удивительной душевной чистоты, буквально кожей, ощущающий ложь и фальшь, живет в мире, целиком построенном как раз на лжи и фальши. Нравственные убеждения этого человека говорят о его благородстве и высокой порядочности. И уж кто, как не он, имеет полное моральное право сам быть судьей общества. Судья общества – вот что стало определяющим для Симонова в раскрытии образа Феди Протасова. Самая сильная сцена у Симонова – обвинительная речь Феди в комнате следователя, где не его судят, а он сам вершит суд над лицемерным и бездушным обществом.
Лиза! Елизавета Андреевна! Виктор! Я не виноват. Я хотел сделать лучше. А если виноват, простите. Простите.
Прошу вас отвечать на вопрос.
Спрашивайте.
Ваше имя?
Ведь вы же знаете.
Я прошу вас отвечать.
Ну, Федор Протасов.
Ваше звание, года, вера.
Как вам несовестно спрашивать эти глупости? Спрашивайте, что нужно, а не пустяки.
Я прошу вас быть осторожнее в ваших выражениях и отвечать на мои вопросы.
Ну, коли несовестно, извольте. Звание кандидат, года 40, веры православной. Ну, дальше.
Было ли известно господину Каренину и вашей жене, что вы живы, когда вы оставили свою одежду на берегу реки и сами скрылись?
Наверное, нет. Я хотел точно покончить с собой, но потом... Ну, да это не нужно и рассказывать. Дело в том, что они ничего не знали.
Как же вы полицейскому чиновнику показывали по-другому?
Какому полицейскому чиновнику? Ах, это когда он ко мне пришел, Жанов, в дом. Ну, я был пьян, врал ему, что и не помню. Теперь я не пьян и говорю всю правду. Они ничего не знали. Они верили, что меня нет. И я рад был этому. Это все так бы осталось, если бы не негодяй Артемьев. А если кто виноват, то я один.
Я понимаю, что вы хотите быть великодушны, но закон требует истины. Почему вам посланы были деньги? Вы получали через Симонова присылаемые вам в Саратов деньги? Почему вы не отвечаете? В протоколе будет записано, что на эти вопросы обвиняемый не отвечал, и это очень может повредить и вам, и им. Так как же?
Ах, господин следователь, ну как вам не стыдно? Ну что вы лезете в чужую жизнь? Рады, что имеете власть, и чтоб показать ее мучаете не физически, а нравственно людей, которые в тысячу раз лучше вас.
Я прошу вас.
Нечего меня просить. Я все равно скажу все, что я думаю. А вы пишите. По крайней мере, в первый раз в протоколе будут разумные человеческие речи. Живут три человека. Я, он, она. Между ними сложные отношения, борьба добра со злом. Такая духовная борьба, о которой вы и понятия-то не имеете. Борьба эта кончается известным положением, которое все развязывает. Все успокоены. Они счастливы, любят память обо мне. Я в своем падении счастлив тем, что я сделал то, что должно, что я негодный, никому не нужный ушел из жизни, чтоб не мешать тем, кто полон жизни и хороши. И все мы живем. Вдруг является негодяй, шантажист, который требует от меня участия в шантаже. Я прогоняю его, он идет к вам, к борцу за правосудие, к охранителю нравственности. И вы, получая 20 числа по 2 гривенам за пакость, надеваете мундир и с легким духом куражитесь над ними, над людьми, которых вы мизинца-то не стоите, которые вас к себе в переднюю-то не пустят. Но вы добрались и рады.
Я вас выведу.
Не боюсь я никого, потому что я труп. И со мной вы ничего не сделаете. Нет того положения, которое было бы хуже моего. Ну и ведите.
Мы можем уйти? Сейчас подписать протокол.
И как бы смешны вы были, если б не были так гадки.
Я арестую вас.
Так простите. Простите.
Мастера сцены современного театра все глубже проникают в самую сердцевину произведений Толстого в поисках наиболее полного и верного прочтения толстовских образов. Не потому ли одним из самых интересных открытий сегодняшнего театра мы считаем работу народного артиста Советского Союза Евгения Алексеевича Лебедева над ролью Холстомера в спектакле «История лошади», поставленном народным артистом СССР, лауреатом Ленинской премии Георгием Александровичем Товстоноговым в Ленинградском академическом Большом драматическом театре имени Горького. По смелости и зрелости осмысления философской проблематики толстовской прозы это подлинно новаторское создание театра и актера. Через историю о трагической судьбе лошади театр подводит зрителя к большим философским размышлениям о сущности жизни, о человеческом мироустройстве. Реалистическая повесть Толстого, переведенная на условно-метафорический язык театра, обрела новую жизнь. Брехтовский принцип, использованный в этом спектакле, дал возможность актеру наиболее полно выявить суть образа Холстомера. В «Маске то лошади, то человека» Лебедев раскрывает и сам образ Холстомера, и свое отношение к нему, его особенную масть, его особое положение в мире, непризнанность среди своих, его отдельность и в то же время цельность и трагизм прожитой им жизни.
На другой день после этого я уже навеки перестал ржать. Я стал тем, что я теперь. Весь свет изменился в моих глазах. Ничто не стало мне мило. Я углубился в себя и стал размышлять. Мне иногда приходило в голову взбрыкнуть, поскакать, поржать. Ну, сейчас же представлялся страшный вопрос. Зачем? К чему? И последние силы пропадали. Один раз вечером меня проваживали, в то время как табун гнали с поля. Я увидел всех наших маток. Я услышал их веселые гоготания и топот. Я остановился и стал смотреть на приближающийся табун, как смотрит на что-то навсегда потерянное и невозвратимое счастье. И невольно по старой памяти заржал, но ржание мое отозвалось грустно, смешно и нелепо. Никто не отозвался на мое ржанье. Все отвернулись от меня. И вдруг я все понял. Я понял, насколько я навсегда стал далек от всех их. И не помню, как пришел домой. Я задумывался над несправедливостью людей, осуждающих меня за то, что я бегаю. Я задумывался о непостоянстве женской любви. И главное, я задумывался над свойствами той странной породы животных, с которыми мы так тесно связаны, и которых мы называем людьми. Я никак не мог понять, что такое значило то, что меня называли собственностью человека. Слова «моя лошадь», относимые ко мне «живой лошади», казались мне так же странны, как слова «моя земля», «мой воздух», «моя вода». Мое, слова эти имели огромное влияние на меня. Значение их такое. Люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать что-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах, условленные между ними слова. Про одну и ту же вещь они уславливаются, чтобы только один говорил «моё», и тот, кто про наибольшее число вещей, по этой условленной между ними игре говорит «моё», тот считается у них счастливейшим. Для чего это так, я не знаю, но это так. Впоследствии, расширив круг своих наблюдений, я убедился, что не только относительно нас, лошадей, понятие мое не имеет никакого другого основания, как низкий и животно-людской инстинкт, называемый ими чувством или правом собственности. Человек говорит «дом мой» и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании этого дома. Купец говорит «моя лавка». Моя лавка сука, например, и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в лавке. Есть люди, которые землю называют своей землей. Они никогда не видели этой земли и никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других людей называют своими людьми. Они никогда не видели этих людей. И все их отношения к этим людям заключаются в том, что они делают им зло. Есть люди, которые женщин называют своими женщинами или женами. А эти женщины живут с другими мужчинами. И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы как можно больше вещей называть своими. Теперь я убедился, что в этом-то и есть существенное различие людей от нас. Мы уже по одному этому можем смело сказать, что в лестнице живых существ мы стоим выше, чем люди. Yeah. Лукашенко. Я трижды был несчастлив. Я был бегой, я был мерен, и люди вообразили себя обо мне, что я принадлежу не Богу и тебе, как это свойственно всему живому, а что я принадлежу конюшему. Мой, моя, мое.
Освоение советскими актерами наследия Толстого не может ограничиться только театром. Чтение произведений Толстого с концертной эстрады, на телевидении, по радио для истинно большого актера являлось и является не только ценной, но и совершенно равноценной театру частью его творческой жизни. Пример тому – многолетняя работа народного артиста Советского Союза Михаила Ивановича Царева над романом «Война и мир» на радио. В исполнении Царева ярче всего выявляется интеллектуальное начало прозы Толстого. Он дает почувствовать особенность художественной мысли, ощутить богатство русского слова, всех его оттенков, тонов и полутонов. Послушайте два фрагмента из романа «Война и мир» в исполнении Михаила Ивановича Царева.
25 августа накануне Бородинского сражения префект дворца императора французов месье де Боссе и полковник Фабье приехали первый из Парижа, второй из Мадрида к императору Наполеону в его стоянку у Валуева. Переодевшись в придворный мундир, месье де Боссе приказал нести впереди себя привезенную им императору посылку и вошел в первое отделение палатки Наполеона, где, переговариваясь с окружившими его адъютантами Наполеона, занялся раскупориванием ящика. Фабье, не входя в палатку, остановился, разговаривая с знакомыми генералами у входа в нее. Император Наполеон еще не выходил из своей спальни и оканчивал свой туалет. Он, пофыркивая и покряхтывая, поворачивался то толстую спиной, то обросшую жирную грудью под щетку, которую камердинер растирал его тело. Другой камердинер, придерживая пальцем склянку, брызгал одеколоном на выхоленное тело императора с таким выражением, которое говорило, что он один мог знать, сколько и куда надо брызнуть одеколону. Короткие волосы Наполеона были мокры и спутаны на лоб. Но лицо его, хотя пухшее и желтое, выражало физическое удовольствие. «Allez ferme! Allez toujours! Ну, еще крепче!» — приговаривал он, пожимаясь и покряхтывая растиравшему камердинеру. Адъютант, вошедший в спальню с тем, чтобы доложить императору о том, сколько было во вчерашнем деле взято пленных, передав то, что нужно было, стоял у двери, ожидая позволения уйти. Наполеон, сморщась, взглянул из-под лобья на адъютанта. «Нет пленных», — повторил он слова адъютанта. «Они заставляют истреблять себя. Тем хуже для русской армии», — сказал он. «Allez toujours, allez ferme! Ну еще, ну крепче!» — проговорил он, горбатясь и подставляя свои жирные плечи. «C'est bien! Хорошо. Пускай войдет де Боссе и Фабье тоже», — сказал он адъютанту, кивнув головой. «Слушаю, государь». И адъютант исчез в дверь палатки. Два камердинера быстро одели его величество, и он в гвардейском синем мундире твердыми быстрыми шагами вышел в приемную. Боссе, в это время торопился руками, устанавливая привезенный им подарок от императрицы на двух стульях прямо пред входом императора. Но император так неожиданно скоро оделся и вышел, что он не успел вполне приготовить сюрприз. Наполеон тотчас заметил то, что они делали, и догадался, что они были еще не готовы. Он не захотел лишить их удовольствия сделать ему сюрприз. Он притворился, что не видит господина Боссе, и подозвал к себе Фабье. Наполеон слушал, строго нахмурившись и молча, то, что говорил Фабье о храбрости и преданности его войск, дравшихся при Саламанке на другом конце Европы и имевших только одну мысль — быть достойными своего императора и один страх — не угодить ему. Результат сражения был печальный. Наполеон делал иронические замечания во время рассказа Фабье, как будто он и не предполагал, чтобы дело могло идти иначе в его отсутствие. «Я должен поправить это в Москве», — сказал Наполеон. «До свидания», — прибавил он и подозвал де Боссе, который в это время уже успел приготовить сюрприз, уставив что-то на стульях и накрыл что-то покрывалом. Де Боссе низко поклонился тем придворным французским поклонам, которым умели кланяться только старые слуги бурбонов, и подошел, подавая конверт. Наполеон весело обратился к нему и подрал его за ухо. «Вы поспешили, очень рад». «Ну, что говорит Париж?» — сказал он, вдруг изменяя свое прежде строгое выражение на самое ласковое. «Государь, весь Париж сожалеет о вашем отсутствии», — как и должно, — ответил де Боссе. Но хотя Наполеон знал, что Боссе должен сказать это или тому подобное, хотя он в свои ясные минуты знал, что это было неправда, ему приятно было это слышать от де Боссе. Он опять удостоил его прикосновения за ухо. «Очень сожалею, что заставил вас проехаться так далеко», — сказал он. «Я ожидал не менее того, как найти вас, государь, у ворот Москвы», — сказал Боссе. Наполеон улыбнулся и, рассеянно подняв голову, оглянулся направо. Адъютант плывущим шагом подошел с золотой табакеркой и подставил ее. Наполеон взял ее. «Да, хорошо случилось для вас», — сказал он, приставляя раскрытую табакерку к носу. «Вы любите путешествовать. Через 3 дня вы увидите Москву. Вы, верно, не ждали увидать азиатскую столицу. Вы сделаете приятное путешествие». Вскоре после приезда государя князь Василий разговорился у Анны Павловны о делах войны, жестоко осуждая Барклая де Толли и находясь в нерешительности, кого бы назначить главнокомандующим. Один из гостей, известный под именем человека с большими достоинствами, рассказав о том, что он видел нынче выбранного начальником петербургского ополчения Кутузова, заседающего в казенной палате для приема ратников, позволил себе осторожно выразить предположение о том, что Кутузов был бы тот человек, который удовлетворил бы всем требованиям. Анна Павловна грустно улыбнулась и заметила, что Кутузов, кроме неприятностей, ничего не делал государю. «Я говорил и говорил в дворянском собрании», — перебил князь Василий, — «но меня не послушали. Я говорил, что избрание его в начальники ополчения не понравится государю. Они меня не послушали». «Все какая-то мания фрондировать», — продолжал он. «И пред кем? И все от того, что мы хотим обезьяничать глупым московским восторгом», — сказал князь Василий, спустившись на минуту и забыв то, что у Элен надо было
подсмеиваться над московскими восторгами, а у Анны Павловны восхищаться ими. Но он тотчас же поправился. Ну, прилично ли графу Кутузову, самому старому генералу в России, заседать в палате? Хлопоты его пропадут даром. Разве возможно назначить главнокомандующим человека, который не может верхом сесть? Засыпает на совете. Человека самых дурных нравов. Хорошо он себя рекомендовал в Букареште. Я уже не говорю о его качествах как генерала, но разве можно в такую минуту назначать человека дряхлого и слепого? Просто слепого. Хорош будет генерал слепой. Он ничего не видит. В жмурки играть ровно ничего не видит. Никто не возражал на этом. 24 июля это было совершенно справедливо. Но 29 июля Кутузову пожаловано княжеское достоинство. Княжеское достоинство могло означать и то, что от него хотели отделаться. Хотя он и не торопился его высказывать теперь. Но 8 августа был собран комитет из генерал-фельдмаршала Салтыкова, Аракчеева, Везметинова, Лопыхина и Кочубея для обсуждения дел войны. Комитет решил, что неудачи происходили от разноначалий, и, несмотря на то, что лица, составлявшие комитет, знали нерасположение государя к Кутузову, комитет после короткого совещания предложил назначить Кутузова главнокомандующим.
Галерея толстовских образов, созданных мастерами советской сцены, говорит о многообразии подходов советского театра к творчеству великого Толстого, социально-психологического, нравственного, философского. И к мастерам сцены можно смело отнести, как напутствие в их дальнейших поисках, высказывание самого Толстого о задачах писателя. Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь. В бесчисленных, никогда не истощимых, всех ее проявлениях. Автор композиции Наталья Королькова, текст читал Виктор Татарский.